ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 26. Начало материальной природы. Текст 18. Попробую прочитать санскрит. Анта Пуруша Рупина Кала Рупена Йобхаги Саман Вита Эшас Саттванам. Если плохо вижу. Бхагаван Атма Майя. Анта.
Анта.
Внутри.
Внутри.
Пуруша Рупена.
Пуруша Рупена.
В форме сверхдуши.
В форме сверхдуши.
Кала Рупена.
Кала Рупена.
В форме времени.
В форме времени.
Ях.
Ях.
Тот, кто.
Тот, кто.
Бахи.
Бахи.
Вовне.
Вовне.
Саманвити.
Саманвити.
Существует.
Существует.
Эйша.
Эйша.
Он. Сатванам.
Сатванам.
Всех живых существ.
Всех живых существ.
Бхагаван.
Бхагаван.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Атмамаяя.
Атмамаяя.
Своими энергиями.
Своими энергиями.
Перевод стиха. Являя своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и вне их в образе вечного времени. Еще раз прочитаем стих. Это точно не стих. Являя своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и вне их в образе вечного времени. Комментарий Шрилы. Здесь сказано, что Верховная Личность Бога в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Об этом говорится также в Бхагавадгите. Сверхдуша находится подле индивидуальной души, выступая в роли свидетеля всех ее поступков. Это подтверждает и другое ведическое писание, в котором говорится, что на дереве тела сидят две птицы. Одна поедает плоды этого дерева, а другая наблюдает за ее действиями. Этот Пуруша Параматма, пребывающий в теле индивидуальной души, в Бхагавадгите назван Упадраштой, свидетелем, и Анумантой, тем, кто санкционирует действия индивидуальной души. Обусловленная душа получает от внешней энергии Верховного Господа определенное тело, в котором она наслаждается и страдает. Однако Верховное Живое Существо, или Параматма, отлично от индивидуальной души. Бхагавадгите его называют Махешварой, Верховным Господом. Он является Параматмой, а не Дживатмой. Параматма – это сверхдуша, который находится подле обусловленной души, чтобы санкционировать ее действия. Обусловленная душа приходит в материальный мир ради того, чтобы господствовать над материальной природой. Но поскольку живое существо ничего не может сделать без позволения Верховного Господа, Господь всегда находится рядом с живой, индивидуальной душой, наблюдая за ее поступками и санкционируя их. Его также называют Бхоктой. Он обеспечивает обусловленные души всем необходимым и поддерживает их существование. По своей природе все живые существа являются частицами Верховного Господа. Поэтому Господь относится к ним с огромной любовью. К сожалению, когда внешняя энергия вводит живое существо в заблуждение, оно забывает о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Но как только живое существо осознает свое истинное положение, оно обретает освобождение. Ничтожная независимость, которой наделено живое существо, проявляется в том, что оно занимает пограничное положение. Если оно захочет, то может забыть Верховную Личность Бога и оказаться в материальном мире, где, побуждаемо ложным эго, будет добиваться господства над материальной природой. Но если он захочет обратиться к Господу и начать служить Ему, то сможет исполнить и это свое желание. Индивидуальное живое существо вправе выбирать между этими двумя возможностями. Когда оно обращается к Господу, его материальному существованию приходит конец, и оно достигает цели жизни, но пока живое существо злоупотребляет своей независимостью, оно обречено на прозябание в материальном мире. Однако Господь так добр, что образ сверхдуши всегда находится рядом с обусловленной душой. Господь делает это не для того, чтобы испытывать наслаждение и страдания материального тела. Он сопровождает живу только для того, чтобы санкционировать ее поступки и следить за тем, чтобы она получила плоды своей деятельности, хорошие или плохие. Вне тела обусловленной души Верховная Личность Бога пребывает в образе времени. Согласно философии Сангхи, материальный мир состоит из 25 элементов. 24 элемента уже были описаны, а 25-м является время. Некоторые философы добавляют к этому списку сверхдушу, считая 26-м элементом творения. Анта Пуруша Рупина Акала Рупина Йобаги Саманве Теша Сатванам Бхагаван Атмамайя. Являясь своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сверхдуши и вне их в образе вечного времени. Песня 3 глава 26 текст 18. Начало материальной природы. Итак, то, что описывает Бхагаватам, это вещи запредельные. Нельзя постичь при помощи чувственного восприятия или напряжения мыслей усилиями. Непостижимые вещи описываются здесь. В этом сложность, их трудно ощутить. Тут как бы нет эмоциональной окраски, когда мы читаем эти стихи. И мы не знаем, как это почувствовать, как это пережить, то есть как же это осознать, каким образом. То есть язык Бхагаватам очень высокий. Обычно мы воспринимаем то, что имеет чувственную окраску, эмоциональную сторону. Вот это мы и запоминаем. Когда же мы чувствовали какие-то эмоции, переживания, глубину, то здесь мы не ощущаем эмоциональной окраски, пока чувства не очищены. На самом деле здесь есть эмоциональная окраска, очень глубокие переживания в этих стихах. Потому что эти стихи были прочитаны в экстазе, в состоянии экстаза Шукадева Госвами. Шукадева Госвами, освобожденная душа. То, что он говорит здесь, это его транс. В состоянии транса он говорит. То есть там есть окраска, но недоступное чувственному восприятию. Поэтому многие стихи остаются непознанными, непонятыми. Или люди просто не обратят внимания на это. Ну, так же, как если кто-то сориентирован на определенную пищу, он не видит ничего другого, кроме своей пищи. Понимаете, да? Для нас валяющиеся какие-то кости на дороге не имеют никакого значения. И другое живое существо видит в этом значение, имеет в этом вкус. И также то, что видят парамахамсы, и то, что видят другие люди, это разные вещи. То есть они просто не обращают внимания, парамахамсы, на обычную жизнь людей, которые едят, спят, совокупляются, обороняются. Это для них просто не существует. Нет вкуса в этом. Тогда как у обычных людей наоборот, есть вкус к еде, сну, совокуплению, обороне, это главное для них, но нет интереса и вкуса к трансцендентному посланию, они никак не могут его ощутить, пережить. То есть как день и ночь описывается в Бхагавате. Для кого-то день – это ночь, для кого-то ночь – это день. Когда просыпается трансценденталист, материалист во время засыпает. Ничего это не будет интересного. И когда просыпается материалист, чувствует наслаждение, трансценденталист засыпает. Это мне интересно. То есть они живут в разных измерениях времени, параллельного существования. Хотя внешне мы – вот одинаковая форма жизни, но видите, сознание может быть очень-очень разное. И большинство материалистов, они беспокоятся, почему люди разные сознания. Должно быть одинаково. То есть еда, солнце, выкупление, оборона. Вот что важно, на чем сосредоточиться нужно. Вы должны есть, как это не научно развито, это самое научное, что мы можем видеть в этом мире. Еда нужна, одежда нужна, деньги нужны. Вот она наука. И все должно служить этому принципу поддержания. Вы же должны быть практичными, научными. Что вы тут фантазируете, какие-то вещи описываете, неприменимые к нашей действительности. Пожалуйста, мыслите, как все. Но это вопрос уровня сознания. Подают пример. Есть вороны, а есть лебеди. Эти птицы, они не смешиваются в одну стаю. Они живут разными местами. Почему? А у них разные вкусы. Где вороны пребывают? На свалках. Трансценденталисты говорят, это все мусор, то, что люди вот сейчас пытаются наслаждаться, чем наслаждаться, это мусор, свалка просто какая-то, пережевывание пережеванного. Они делали уже множество раз, уже скомину набили, уже никакого вкуса не чувствуют, но продолжают этим заниматься. Вплоть до самых извращенных настроений, и все равно продолжают этим путем идти. Вплоть до самоубийств, болезней, психических срывов, депрессии, все равно продолжают идти этим путем. Это сознание вороны. Отброса никакого высшего вкуса в них нет, но такова природа вороны. Она выбирает мусорную свалку. Лебедя вы никогда не увидите на мусорной свалке. Видите, как? Нет, там же чистые водоемы, там лотосы, там другая среда совсем. Поэтому это произведение, оно чистое считается, наиболее чистое произведение. Здесь вот, если зайдете в книжный магазин, вы увидите там все книги, они только о том, как общаются мужчины и женщины. Все. Ну, почти 100% книг об этом. Прямо или косвенно все книги об этом. Либо как заработать деньги, либо как общаться с противоположным полом. И они пишут одно и то же, да, как мужчины и женщины встречаются, как они влюбляются, как разлучаются, как влюбляются снова в кого-то. И это называется «Анна Каренина» или там много-много этих «Анн», уже много сериал называется «Осада Барта». Бесконечно эта тема продолжается. Хотя никому это счастье не приносит, а у них нет другой темы для обсуждения. Еда, солнце, выкупление, оборона – это научно. И эти люди требуют, что вы должны мыслить именно так, как мы. Заметьте, парамахамсы этого не требуют. Они этого не требуют. Они пытаются возвысить людей, не требуя ничего взамен. Вот. Вот таким образом можно возвыситься. Если от вас что-то кто-то требует, знаете, за этим есть какое-то корыстное начало. Обязательно. За требование есть какое-то корыстное начало. Поэтому материальный закон, он требует от вас дисциплины, требует от вас подчинения, требует производить, потреблять, требуется. Почему? Это выгодно, взаимовыгодно. И только на взаимовыгодных условиях держится вся современная культура. Только на чувство выгоды. Здесь же описывается совершенно другое дело. На самом деле, есть две вещи, которые поддерживают этот мир. Не человек. Человек – это лишь маленький инструмент в этом творении, в руках времени и сверхдуши. О, как видишь. Теперь это нужно осознать реалистично, неумозрительно. Найти, где эта сверхдуша, о чем речь идет, и как проявляется время себя. Ну, мы видим время где? На часах. Больше нигде не может быть. Оно невидимо. Его трудно ощутить, ход времени. Но на самом деле мы всегда ощущаем влияние времени. Мы это называем другими словами. Знаете как? Вот мы сидим и говорим, я решил пойти туда. Это мое решение. Это влияние времени. То, что я выдаю за собственное решение, это не мое решение. Это побуждение времени. Давление времени. Но решение принимаю я сам. То есть оно абсолютно невидимо. Без всякого давления. Есть как будто и нет. Философы до сих пор спорят, есть время буквально как категория или нет. Нужно выделять ее как отдельную категорию. Один философ сказал, нет никакой отдельной категории времени, это просто то, что показывают часы. Не нужно время выделять в отдельную категорию. Но большинство ученых, философов все же принимают, что есть отдельная категория время, существующая вне материальных элементов. Независимо. Здесь говорится то же самое. Это проявление Верховного Господа в этом мире, внешнее проявление, аспект времени. Другими словами, что такое время? Воля Всевышнего. Если проследить вот это вот наше решение, я решил делать то-то и то-то. Давайте проследим его в обратном порядке. Откуда это решение пришло? Например, в животе заурчало. И приходит решение. Мне не зависит само решение. Есть требования. Материальная природа, она требует. А время только лишь побуждает. Оно не требует ничего. Побуждает. Само время, оно как? Либерально. Можешь распоряжаться, как хочешь, в свое время. Вот желудок урчит, можешь не слушать его. У тебя есть такой выбор. А можешь даже удовлетворять его, даже когда он не урчит. Можешь поступать, как пожелаешь во времени. Ты имеешь определенную свободу времени, распоряжаться свободно. Но у тебя выделено определенное количество времени на эту жизнь, не больше. Время очень строгий фактор. То есть время индивидуально. Интересный момент. Все философы рассматривают время как общую абстрактную категорию. Мы уже приводили подобные примеры. Например, сейчас мы сидим, обсуждаем философию Шримад-Бхагавата. Примерно час на это уйдет. Значит, мы скажем другим людям, что сегодня был Бхагават, это час. Это неправильно. Вот это абстрактное, умозрительное представление этого класса. Сколько здесь сидит человек? Скажем, 30. Не знаю. И каждый услышит за час по-своему все это, индивидуально. Значит, 30 часов Шримад-Бхагавата. Умножьте на 30. И получается 30 часов. Согласны? Теперь понимаешь, что такое время индивидуальное? За этот час можно прожить очень много, либо просто проспать все. Не воспользоваться этим временем. Можем воспользоваться, можем. И вот мы учимся воспользоваться этой энергией времени, пользоваться ей. Знаете, как жадные люди есть. Покупают машину, в гараж ставят, и через 20 лет только заводят, и раз в год выезжают, чтобы не изнашиваться. Они как новые стоят. Вот есть такие машины, которые там 20 лет, на них починили, они потом продают. И также человек скупой, говорится, который не может воспользоваться своим временем, теряет время. Время мы не можем сохранить в гараже или в сейфе. Вот в чем проблема. Времени нужно пользоваться каждый настоящий момент. В этом заключается развитие сознания. Развитие сознания. На самом деле час это огромное количество времени, если вы в трансе находитесь. На самом деле, если вы находитесь в трансе, достаточно одного мгновения, говорится, у Бхагаватам, чтобы познать все. Даже часом. Это вопрос состояния сознания. И за это отвечает сверхдуша и аспект времени вместе. Если сверхдуша санкционирует прямо сейчас, чтобы вы поняли Шримад Бхагаватам, вы поймете прямо сейчас. Это вопрос санкций, не только наших усилий. Так, есть и усилия. Они тоже что-то значат, но не так много. Не так много наши усилия значат. А обычно мы идем путем именно применения собственных усилий. О, Боже мой, как это трудно. Пока мы молоды еще, ладно, мы можем не уставать, надежду иметь, но потом мы чувствуем, что нет никакой уж надежды. Сил меньше и меньше. Сил меньше, энергии меньше. Что же делать дальше? Уже не так влиятельно, не так эффектен. Чтобы добиться каких-то отношений в старости, вы тратите всю энергию и безуспешно. Вы никому не интересны все равно. Но если вы молоды, красивы, если вы можете представить свою внешность, образование, вы можете так привлекательно, благодаря этому вы еще можете строить какие-то отношения. Но в другом случае это невозможно. Если вы не владеете иллюзией майи, вы не можете строить отношения с людьми. Нужна иллюзия. Нужно уметь создавать впечатление на людей. Итак, это интересный момент. Что касается Господа сверхдуши в сердце. Мы говорим Господь в сердце. Это принимается сейчас людьми в общем смысле слова. Это нравится всем. Что Господь в собственном сердце. О, это удобно. Никуда ходить не нужно, в храм не нужно ходить. Ничего, даже книги не нужно читать. Просто я спрашиваю Господа свое сердце, я получаю ответ. Это очень удобно. Очень практично, так сказать. Но будьте осторожны в этом смысле. Господь санкционирует даже то, что неправильно. Тогда иначе какой смысл в санкциях, если он что-то санкционирует, а что-то не санкционирует? Это свобода. Он поддерживает нашу свободу, он поддерживает свободу. То есть он санкционирует любой наш выбор. Значит, Бог говорит с каждым живым существом. С каждым, с нами тоже. Но по-разному. И поэтому мы слышим то, что Господь санкционирует у вас. У вас есть опыт жизни и знания, Господь дал вам это. Через опыт жизни, через убеждение, через наблюдение. Так, вы выбираете это, все запоминаете, вы что-то имеете, и вы говорите об этом. Это мое мнение называется. Это тоже Господь санкционирует. Но это не слова Бога, Он санкционировал ваши слова. В этом и есть Бог, и нет. Почему мы читаем на Бхагавад-гиту, а не беседы с Богом? Есть книга беседы с Богом, а есть Бхагавад. Почему же мы читаем Бхагавад? Потому что Арджуна имел абсолютно чистое сердце. И Господу нечего было санкционировать в его сердце. Из его, у него не было даже своих собственных личных желаний. Он был абсолютно чистым, преданным Богом. Поэтому Господь ему рассказал просто о себе. Вот эта книга книг, это единственное произведение, где Господь говорит просто о себе живет. Обычный человек, он никогда об этом не говорит, потому что человек требует что-то от Господа. Прабхупада шутил. Империалисты, например. Они молятся Богу, капиталисты. Дай нам одержать победу над коммунистами. А коммунисты молятся Богу, дай нам одержать победу над капиталистами. И Бог озадачен. Чье желание выполнять, видите, молитвы и такие, так, очень противоречивые, желания, не все. И люди обращаются при этом к Богу. С нами Бога не пишут, все хотят Бога на свою сторону. Все религии, все так или иначе формации, они имеют концепцию Бога обязательно, иначе она не состоится, не будет иметь поддержки от людей в обществе. И какие же желания выполнит Господь? Выполнит все желания в последовательном порядке. И желания капиталистов, и желания коммунистов, и даже желания фашистов. Но это все не Господь, это желание людей. Поэтому я говорю, куда же Господь смотрит, если он в сердце каждого живого существа, куда он смотрит? Он смотрит на ваше желание, но в вашем сердце находится, он больше никуда не смотрит. А потом показывает вам на примере времени и материальной природы, к чему приводят эти ваши желания. И вы же сами от них отказываетесь в какое-то время, от всех желаний, которые вы были позже. Это вопрос времени. Время покажет, что все наши желания бесполезны. Счастье не приносит. Он показывает, санкционирует для того, чтобы потом показать на опыте. К чему приводят наши собственные желания? Вот это называется «Господь в сердце». Поэтому его еще называют высшим верховным учителем. Время учит нас, совесть, сверхдуша учит нас. Если мы его понимаем как верховного учителя, то мы сможем понять, как действует время и как действует сверхдуша. В другом случае понять очень сложно. Друг от живых существ или враг живых существ, непонятно. Его никто не знает в этом мире. Может быть, если я все-таки ему брошу какие-то пожертвования в храме, он все-таки примет мою сторону. То есть все хотят иметь Бога союзником. Но нет. Он друг всем живым существам, но никто ему не является другом. То есть он одинаково воспринимает всех живых существ. Он не выделяет никого особым образом. Без пристрастий. Поэтому никакие жертвоприношения, никакие жертвы, никакие пожертвования, никакие усилия не склоняют его ни на чью сторону. Ему это ничего не нужно, у него и так все это есть. То, что мы предлагаем ему, и так уже ему принадлежит. Например, я заработал деньги, предлагаю ему, но это его энергия. Я просто взял у него на какое-то время все. Это не впечатляет его. Это и так ему все принадлежит. Все принадлежит Богу. Но если вы предлагаете любовь, вот этого у него нет. То есть наша любовь имеется. Сейчас я люблю себя больше, чем Бог. Эту любовь я использую исключительно, сугубо для себя, с эгоистическими мотивами. Эгоистическая любовь. Вот этого, считается, сейчас у него нет. Вот это он может принять. А все остальное ему не нужно. Поэтому, когда мы строим даже большие храмы с золотыми куполами, это Господу не нужно. Это нужно людям, чтобы убедиться, что Бог существует. Если вы построите соломенную хижину и поставите там алтарь, никто туда не придет. Из материалистов. Преданные придут. Материалисты не придут, скажут, ну что же, это разве храм, разве это Бог, соломенная хижина? И там нарисовали какой-то портрет и поклоняются. Мы в Индии видели такие храмы, что не дай Бог. И тем не менее, это храмы, люди там общаются с Богом. Но западная культура, она в страсти. Она говорит, храм это нет, это нужно 100 миллионов долларов или 200 миллионов долларов. Мрамор белый, отборный. Из золота должны быть какие-то там украшения, алтарь. На таком уровне богатства, чтобы люди, материалисты рот раскрыли, сказали, вот это Бог. Если там много золота, они скажут, вот тут Бог есть. Потому что золото и Бог. В этом мире золото имеет власть над людьми. Если вы из золота, из чистого золота вылетите большое мурти, они скажут, вот, будут поклоняться ему. Этот момент описан хорошо в Библии золотым тельцом. Сколько Моисей не говорил о Боге, они поклонялись золоту. Он уходил разговаривать с Богом, а люди говорили, а он бросил нас, наверное, где эти деньги-то? Где он хранит вообще? Наши сокровища, наше достояние народное. Таково сознание людей. Потому что именно золото дает возможность есть, спать, совокупляться и обороняться в наилучших условиях. Это в зависимость от денег люди все поставлены. Очень сложно. Они идут к Богу просить денег. Или здоровье. Что очень связано. Если есть здоровье, то будут деньги. Если есть деньги, то и здоровье можно поддержать. Это очень связано. Живем в центре золота. На самом деле в центре не золото. В центре другая вещь. Их две, но вообще одна на самом деле. В центре это противоположный пол. И вот для этого нужно золото. Вы не привлечете противоположный пол, если у вас нет ни копейки. Ну, надолго не привлечете. Нужно иметь способность поддерживать, например, семью и прочее. Это тоже важно. Но мы должны знать другую вещь, что поддерживает не деньги, а Господь. И как? Он санкционирует. Любой брак освящен. Должна быть санкция Господа. Вы должны санкционировать, пойти в храм и санкционировать это все глубоко в сердце. Это сделано правильно. Вы будете жить всю жизнь. Если нет, семья развалится. Брак должен быть освящен. Сейчас не знают, как осветить брак. Ну, приходит в церковь, конечно, там формально что-то скажет. А потом в ЗАГС возвращаются, разводятся. На самом деле реально все в ЗАГСе происходит, не в церкви. А церковь так, ну, кто хочет. И там уж сами решаете там, перед Богом. Большинство сейчас браков в Яккаре не санкционированы. Поэтому мы видим такой результат. В Яккаре есть другое утверждение. Более безнадежно, еще более безнадежно. Семья не может быть состоятельной в Яккаре, в нынешнем веке. Более-менее условное понятие семья. Более-менее. Если вы прожили, скажем, 20 лет с одним человеком, считается очень успешным. Если вы еще воспитали двоих детей, вы просто герой. А кто был вашим там дедом или прочее, это уже не так важно. Семьи нет. Если даже вы помните своего деда, то это же не означает, что есть какая-то семья. Итак, здесь говорится два фактора. Фактор времени и сверхдуши, они связаны. То есть вы можете жить во времени с санкцией сверхдуши. Если не будет санкций, время будет просто вас беспокоить, терроризировать. Вы не будете знать, что делать каждое мгновение времени. Что делать, туда идти или сюда идти, это делать, или то делать, с этой работы, на ту работу, с этой семьей, другую семью. Часто так люди живут. Жизнь ускоряется, называется. Нет стабильности, нет санкций свыше. При всем нашем желании стабилизировать нашу семью, наше общество, наши отношения, получается все прямо противоположным образом. Пока человек не поймет, что такое сверхдуша в сердце, о чем она говорит прямо сейчас. И о чем же сверхдуша говорит? Когда мы говорим, сверхдуша говорит, это несколько нужно объяснить. Она говорит молча. Только Господь умеет так говорить. Слышали безмолвие? Вот это голос Бога. Или как говорится в одном писании, где говорит сверхдуша, я не громче флейты в горах на голос. Представьте, вот в горах там пятитысячники, где-то в Израиле, где-то там, где-то в горах, за несколькими вершинами флейты играют. Очень красиво. И очень трудно услышать. Говорит, мой голос не громче флейты в горах. Так написано. То есть как же услышать это безмолвие? Нужно успокоить ум. Постоянно что-то требует оценивать. Постоянно каждую секунду это происходит. Он очень громко говорит. Так что иногда у нас голоса не хватает, чтобы выразить свои мысли и чувства. Начинаем орать, как сумасшедший. До истерики такой. Очень много гнева в обществе. Значит, что ум очень крикливый, очень требовательный, очень сбалмошный, своенравный, сильный, упрямый. Глупый, не видящий цели жизни. При этом есть голос, но он сродни безмолвию. В этом безмолвии есть удивительная музыка. Вся музыка идет из тех сфер. Когда на вас нисходят те сферы, вы чувствуете вдохновение, у вас все поет, и начинаете что-то делать. Как? Что это такое вообще? Это исходит из безмолвия. Его голос приравнивается к безмолвию. Лучше говорит, молчать, тогда ты можешь что-то услышать в собственном сердце постепенно. Если ты помолчишь лет 20, ум может быть успокоится. Что главный орган, беспокоящий ум, это язык. Если мы будем говорить все, что думаем, у нас будут всегда проблемы. Потому что думать человек не умеет. И говорить тоже не умеет так, чтобы умиротворить общество, сделать людей счастливыми. Но если повторяете голос сверхдуши, наступает мир, наступает счастье. Итак, в этом мире говорит человек от имени Бога, потому что люди не слышат этот голос. Должен кто-то, кто языком будет говорить. Как? Просто читать Священное Писание и объяснять, как здесь написано. Читать санскритский текст, перевод и еще комментарий того, кто слышит. А потом обсуждаем это знание вместе, настроившись на это, на этот уровень. И мы увидим, происходят чудеса. В собственном сердце происходит. И во внешнем мире происходят чудеса. Факторы времени больше не являются для нас роковым. Это написано здесь же в Шримад-Бхагаватам. Только для материалиста это фактор роковой времени. Восход, закат, день прошел. Нет этого больше времени, ушло. И с каждым восходом и закатом жизнь человека сокращается. Вот так живет человек. Но это не касается трансценденталистов, что с каждым восходом и закатом солнца приближаются к вечности. Путь к вечности, ваша жизнь не сокращается. Это вопрос сознания. Просто нужно осознать вечность. И в этой вечности есть вечные звуки, есть вечные формы, есть вечные отношения. Это и описывает Бхагавата. То есть платформа вечности. И там находится настоящее бытие, вечное бытие. Это называется еще царство Бога. Этот мир, который мы живем, называется царством людей. Или царство животных тут есть. Есть и царство насекомых водоплавающих. Но на самом деле это царство Майи, энергии Бога, которое управляет высшая его энергия, это, которая руководит этой природной материальной вселенной, это Махамайя или Дурга. Если вы были в Индии, вы видите, что Дурге поклоняются очень-очень многие люди. Все, кто работает с материальной природой, обязательно поклоняются Дурге. Машину вы сделали что? Это Дурга. Чтобы машина не сломалась, не ставить портрет к Дурге у себя в машине. Чтобы в аварию не попасть и все остальное, потому что за это отвечает непосредственно Дурга, за все материальные происшествия. А в Дурге еще есть супруг Шива, Господь Шива. Он управляет ей. Она управляет этим миром, а он управляет Дургой. Сам он не управляет материальным миром, он находится в медитации. Если видели портрет Шивы, он всегда сидит в медитации. Только в один момент он встает в деятельности, но это конец Вселенной. Если Господь Шива пробуждается, это проблема. Это большая проблема. Он разрушит все. Этот его характер был с самого начала, с самого рождения проявлен. Господь Брама был очень потрясен этим рождением Шивы. Он родился из гнева Брамы. Вышел из третьего глаза отсюда. И поскольку Брама гневался, он родился в гневе. Это Рудра. Гнев, проявленный гнев Брамы. Брама творец Вселенной, гнев Брамы, смотрите, Рудра. И он на что гневается? На все материальное. На все материальное гневается. Почему? Потому что он не духовный. Он духовное существо. Очень возвышенное существо. Но когда он смотрит, что это тут такое, что он маскарад вообще. Все воплотились в материальных телах и думают, что тут будут счастливы, все гордятся этим. Если это поддерживает их ложное эго, я все разрушу лучше все это. Да будет истина. Это Господь Шива. Поэтому Брама говорит, стой, ничего делать не надо, садись, медитируй. Думай о Господе, просто сиди, думай о Господе. Ни о чем, не нужно смотреть по сторонам, контролируй чувства. Но Господь Шива и сидит. И если он пробудится, беды не миновать. Но он пробуждается строго в определенное точное время, согласно воле Верховного. Он преданный. Он не действует самовольно, независимо от воли Всевышнего. Поэтому на нем такая обязанность разрушать Вселенную в свое время. Это вселенский принцип Шива. Он выше материальной природы. Это разрушающий принцип. И так он ее контролирует, как супруг контролирует жену. Он просто желает, а она делает все. Сам в этом участие не принимает. То есть это дом Дурга, называется крепость. Или дом материальная вселенная, тоже Дурга. Это крепость, созданная для того, чтобы укрываться живым существом здесь, в этой крепости, скрывать свои чувства и наслаждения. Для чего люди строят дом? Чтобы скрываться там от других. Для чувственных наслаждений. Вот это Дурга называется, принцип. Все живут по этому принципу. Ну, потому что вся материальная вселенная устроена по этому принципу. И Господь Шива это санкционирует до поры до времени. Потом сворачивается Вселенная и так далее. Итак, эта воля времени распространяется даже на Браму, на Шиву, поскольку они также подчинены сверхдуше. Но есть разница. Это великие преданные. Их подчинение основано на преданности. Это их свобода выбора. Здесь человек не хочет никому подчиняться. Чем выше у человека ложное эго, чем более он хочет быть независимым, тем ниже уровень сознания. И века люди стали совсем уж похожи на животных в своем поведении. Значит, их ложное эго становится гипертрофированным. Поэтому главный момент знания заключается в том, чтобы разбить все ложные представления о себе и об этом мире, о Боге, ложные представления. Тогда возможен прогресс. Как Прабхупада это делает? Незаметным образом. Если мы прочитаем все книги Прабхупады, мы обретем сознание Бога, неминуемо. Это гарантия полная. Прочитать от корки до корки все, что он написал, все эти тома Бхагавата, не так уж и много на самом деле. И вы обретете сознание Бога. Прабхупада делает очень искусным образом. Как будто бы не задевая ложного эго. Но основополагающий принцип философии – «я» не это тело. Это полное разрушение ложного эго. Как только вы понимаете, что вы душа, а не это тело, у вас больше нет ложного эго. Все, все просто. Я не это тело. Ни русский, ни казах, ни индус, ни американец. Ну, теперь подумайте, каким последствиям это придет в философии дальше. Некоторые боятся этой философии. Люди с большой гордостью очень боятся, что разрушаются все основы материальной цивилизации. Я не это тело. Да, это только одно утверждение. Утверждение второе. Я слуга Бога. Вот тут все поддерживается. Все остается на месте. Сознание только. Если мы возьмем половину этой формулы, мы все разрушим. То есть курицу нельзя делить пополам, пропадает. Потому что задняя часть вот это яйцо выгодно, а передняя плюс зерно невыгодно. И мы делим его пополам, чтобы было выгодно. Курицу нельзя делить пополам, нужно принимать все утверждения целиком. Я душа, я не это тело. Да, это верно, но не полная истина. Но я еще при этом слуга Бога. И моя роль здесь, в этой семье, в этой нации, в этой культуре, в этом отношении – служить Богу. Все остается прежде. Я также служу. Единственное отличие – человек избегает греховной деятельности. Тщательно избегает всякой греховной деятельности. Это единственное отличие. В остальном он выполняет свои обязанности лучше, чем любой материалист. Преданный, он лучше выполняет свои обязанности, чем любой материалист. Поскольку все делает с любовью и для Бога. Его деятельность на вершине совершенства. И семья – это не просто семья формальная, это традиция, это династия. Вот что такое сознание Бога. Я не это тело. Очень важный принцип. Сначала давайте познаем это. Я не это тело. Освободимся от ложных представлений. А потом сможем понять, кто же я. Я не тело, но кто же я? Я душа, слуга Бога. И у меня появляется миссия в этом теле. Это то, что Кришна Арджуне говорит, ты душа Арджуна. Душа не умирает, о чем ты скорбишь? Да, на поле битвы все многие погибнут, большинство погибнут, но душа не умрет. Зачем ты скорбишь? Кшатри должен знать и не бояться смерти. Так, ты душа, а потом же говорит, ты должен сражаться, ты кшатри, ты воин. Что меняется? Нет, только сознание. Вот это и сознание Кришны. Но если он говорит только одну формулу, я не это тело, люди постепенно придут в беспокойство. Они разрушают национальные традиции, семейные традиции, они все разрушают. Называют все это ложным, ложной цивилизацией. Поэтому Прабхупада, он дает все в гармонии. Для служения Богу необходимо научиться пользоваться Его энергиями. В служении мы используем энергии Бога, больше ничего. Если вы понимаете, что ваша профессия – это энергия Бога, и семья – энергия Бога, то вы правильно сознаете. Я служу Богу, поэтому разбегайся, кто может. Не мешайте моему служению. Семья – препятствие, работа – препятствие, все – препятствие. Нет, не препятствия, а возможность служить. Бывают и препятствия на этом пути. Какие? Дурное общение. Это единственное препятствие. Вот избежать дурного общения сейчас сложно, потому что кругом дурное общение. Его становится больше, больше и больше. Люди любят говорить только о деньгах и о противоположном поле. Это самое дурное общение. Самое плохое общение. Поэтому Прабхупада создал общество сознания Кришны, где можно общаться, избегая всех этих низких энергий. Это поможет нам выполнять свои обязанности. Терпеть несовершенство окружающего мира. И свои собственные несовершенства, конечно. Итак, сверхдуша санкционирует, когда человек воспевает Хари Кришна мантру, это высшая санкция. Знаете, что такое высшая санкция? Понятие высшей санкции? Я пару слов скажу об этом, это очень важный момент. Но не гордитесь только тем, что сейчас слышите. Если вы получили высшие санкции, там есть чем гордиться, конечно. Но будьте осторожны, гордиться ничем не нужно. Ведите себя так, как будто у вас нет никаких высших санкций. На вашей жизни этой расписался Господь Кришна и поставил печать. Теперь кому-то не покажете, отсюда в сторону. У вас есть высшая санкция, если повторяете святыми на Бога. Если вы этому жизнь посвятили. У вас есть бумага. Не написано вручную, конечно же. Она отпечатана в вашем разуме и сердце. Весь мир в окружении вас будет постепенно менять к вам отношения. Все трансформируется. У вас есть санкция. Свыше, свыше. Даже карма не помешает вам ничего. Собственная карма, собственные грехи и прошлые. Не предоставит. Это высшая санкция. Если вы принимаете непосредственное наставление Господа выше, чем свои желания, то у вас есть санкция выполнена Господа. Вы всегда будете удачливы, если на самом деле это искреннее желание в сердце. Но если мы хотим обхитрить Господа, ничего не получится. Тот, кто попытался обмануть, сам оказался обманутым. Это так же, как плевать в небо. Пробовали? Только нужно ровно, вертикально. И потом посмотрите, какой будет эффект. Это, вот такой этот результат. Поэтому, конечно же, мы должны иметь честное сердце. Тогда сверхдуша дает свои санкции, у вас больше нет никаких проблем. Все так называемые проблемы только помогают вам продвигаться. Все становится благоприятным в жизни человека. Поэтому преданный ничего не требует от жизни. То, что есть, он доволен этим. Он служит Кришне. И всегда достигает высшей цели. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста? У Господа Шивы? Да. Господь Шива такой вот как бы неуравновешенный. Такое рождение у него. Но в этом есть смысл. Брама же не случайно гневается. Он гневается по воле Господа. Он гневается на четырех кумаров в это время. То есть гнев-то его праведный. Но Господь Шива, он, хотя и гневается, он праведник, он высший праведник при этом. Поэтому в нем легко пробудить и добродетель. Легко разгневать, поскольку это природа, но легко и пробудить и добродетель, поскольку он праведник. Четверо кумаров появились из тела Брамы как продукт его священных мыслей, Творца. Четверо кумаров – это великие вселенские мудрецы. Санака, Санадана, Санат и Санака. Да? Санака, Санандана, Саната Кумар и Санатана. И Господь Брама, он был очень доволен в виде таких потомков, светящихся. И он же думает о заселении Вселенной теперь. Он говорит, теперь, дети мои, пожалуйста, растите, учитесь и обзаводитесь потомством, семьями. Нужно заполнять Вселенную хорошим населением. Вот вы как раз достойны для этого кандидата. Но поскольку кумары были произведения его чисто духовной мысли, они были не заинтересованы в семейной жизни. Семейная жизнь – это значит работа, деньги, семья, образование, престиж, и так много всего лишнего. Для этих людей это не имеет уже смысла. А это другой уровень. Они сказали, нет, папа, мы не будем расти и жениться тоже не будем, мы остаемся детьми. Они могучные мистики, а они просто младенцы пятилетние, и все, и что с ними сделаешь, как их жить? Они заупрямились, не будем расти, и перестали расти. И когда Брама говорит, что дети его не слушают, то в этом есть смысл. Если дети не слушают плохой, это дурной пример для других потомков, то другие тоже не будут слушать. Тут традиции Вселенной нарушатся. Нужно разгневаться и наказать. И вот когда он разгневался, и появился Шива. То есть гнев был праведный на самом деле. Поэтому Господа Шиву нельзя представлять только как гневливое существо, неразумное. Нет. Это праведный гнев. Он правильно понимает свой Господь Шива. Ну что вы здесь устроили, маскарад? Что тут собрались удовлетворять свои чувства? И увеличивать несчастье? Я разрушу все это. То вы будете страдать, ад появится потом. Это начало творения, еще ада нет. Что все праведники. Еще и смерти даже нет. Что это уровень Праджапати, полубогов, высших планет. Там нет еще, там нет такой смерти, как в нашем понимании. Мы очень смертные, мы слишком уж смертные. Мы только хотим знать, что умираем и рождаемся постоянно. Те, кто наблюдает сверху, они почти как в вечности располагаются, потому что в нашем понимании. И поэтому, то есть был план Вселенной не осуществился. Поэтому Господь Брама забеспокоился, что Господь Шива, он разрушит Вселенную раньше времени. И тогда он усадил в медитацию до определенного времени. И у него появляется обязанность контролировать материальную природу. Против чего он настроен, собственно говоря. Она становится его супругой. Так умиротворили, так уладили это дело. Если два враждебных государства, если там дети женятся, они мерят. Так, вот в этом случае с политикой все сделали должным образом. Так легко пробудить в Господе Шиве добродетель, поскольку он величайший преданный, лучший преданный Господа. Шива лучший считается из всех живых существ. Поэтому очень многие поклоняются Шиве. Его легко же умилостивить, но легко разгневать. Нужно знать, как к нему правильно обратиться. Но если вы удовлетворяете, он выполняет любые желания. Все выйдет, кто хочет богатство, пополняется Шиве. Кто хочет удачно выйти замуж, пополняется Шиве. Самый большой храм Шивы в Индии — это Бхуванешвар. Этот храм построен чудесным образом за одну ночь. Если показать вам фотографии, вы не сможете понять, как за одну ночь был построен такой храм. И там сверхъестественные силы принимали участие. За одну ночь поставили храм до небес из камня. И там Шивалингам самый крупный, значительный установлен. Белых людей туда не пускают в этот храм. Можно подняться на стену, увидеть территорию. Это примерно в часе езды от Джаганнатха Пури. Все едут сначала в Бхуванешвар, и Шива позволяет войти в храму Джаганнатха Пури. Потом Джаганнатха Пури. И этот город... богат просто, знаете, астрономически. Все пополняются Господу Шиве. Очень-очень богатые люди. Нас принимал один человек, помню, в Бхуванешвари. Всю группу сафари, 250 человек. Он настолько богатый, что он принял всю группу. Он кормил от круглые сутки. Он каждого устроил в самые лучшие номера люкс гостиницы, 250 человек. И каждому купил авиабилет туда, куда он запросил, в любую точку мира. Он легко всех, просто легко, с закрытыми глазами, это для него вообще копейки. Поскольку он стал Раду и Кришну себя дома, он пригласил преданных. Но он, видимо, не знает, что значит Рада и Кришна. Если вы поклонитесь Раде и Кришне, вы теряете себя с деньгами. Не означает, что денег не будет. Нет, не в этом дело.
Как отличить эмоции, исходящие из души и исходящие из ума?
Как отличить эмоции, которые исходят из ума или исходят из души? Для этого нужно отличить иллюзию и реальность. На это потребуется время. То есть сама по себе радость, она исходит из души. Или страдание, это исходит энергия оттуда. Но вопрос, почему вы радуетесь? Чему вы радуетесь? И от чего вы скорбитесь? Вот что. Так можно отличить. Радость, счастье, несчастье — это реакция живого существа на окружающую природу, на все, что ее окружает. Но мотив, почему вы радуетесь? Например, деньги большие выпадут. Я радуюсь. Это из души свой тратит? Нет, мотив-то какой, смотрите, почему радуетесь деньгам? То есть вот так определяется. Но те же самые деньги, если выпали вам, если вы строите храм, и вдруг вам выпали большие деньги, чтобы достроить храм, вы тоже радуетесь. Это уже другая радость. По мотивам нужно отличать, где истина, где нет. То есть материальная природа не представляет никакой проблемы для живого существа. Проблема, как он это использует. Вот это ум. Если вы видите, что это творение Бога, и видите в этом волю Бога, это не проблема окружающего мира. Он вас никогда не обманет. А в другом случае это майя, она обманывает. Она обещает, но не делает. Возьми деньги эти, будешь счастлив. Обещаю, будешь счастлив, гарантия. Ну как, сам посмотри, какие деньги, конечно, будешь счастлив. И вы верите, боже мой, вы просто подпрыгиваете до потолка, я буду счастлив, буду счастлив, буду счастлив. И на самом деле вы будете счастливы? Да нет, вы сразу начнете страдать, сразу, как только эти деньги в руки возьмете, начинаете куда их прятать. Сразу беспокойство придет. Это первое, что произойдет. Потом второе, вы начнете прятать деньги от друзей, у вас отношения будут меняться, у вас все изменится, вы будете страдать. Это майя. Но как только вы получаете деньги для Кришны, уже знаете, как их использовать, вы ничего не боитесь. Вы все пока смотрите, что мне Бог послал. Все, я построю храм теперь, или сделаю то-то или то-то. И у вас нет врагов, нет кого прятать, вы такой же свободный, как и были, вы еще более свободны. В Индии любой богатый человек имеет своим долгом построить храм. Или хотя бы часть храма. Иначе его богатство приравнивается к нулю в той культуре. К минусу даже. Это деньги на дорогу в ад называется. Оплатить дорогу в ад тоже нужно, верно? Вот он и работает. Это не бесплатно, оказывается. Нужно заплатить. Оплатить дорогу нужно. Люди работают. Все, видите, в поте лица. Для чего? А дорогу в ад, ну кто будет оплачивать? Вот так это описывается в шастрах. Поэтому любой богатый человек в Индии знает, что если вы не строили храм, если вы не занимаетесь благотворительной деятельностью, то ваши деньги, они вас отвезут в ад. Копейка в копейку хватит как раз доехать. Да, ничего не останется. Природа не отрицает, она находит место. Прабхупада говорит, если кто-то привязан к мясоедению, то это тоже не отрицается. Он родится тигром, например. Пожалуйста, в природе это есть. Никакого отрицания. Просто место находится правильно. Но человек не должен быть таким.
То есть отрицание и избегание — это разные вещи.
Если кто-то хочет быть животным, он может стать животным. Это тоже не отрицается в творении Бога. Но просто при этом предупреждаю, что этот путь приведет нас к животному существованию. Не то, что мы всех мясоедов должны застрелить. Как делают фашисты или коммунисты. Они капиталисты всех расстреливают. Нет, никого стрелять не нужно, но всему находится в творении место. Мясоеды тоже есть, плотоядные. Но это определенный вид жизни. Поэтому нужно быть либеральным. Выбираешь мясо, такой вот выбор, природа тебе определит, тебе твое место в будущем. Конечно, ты таким образом много страданий причиняешь другим живым существам. Нарушаешь законы Бога, ты беспокойство приведет в общество. Но если это твой выбор, в конце концов. Поэтому мясоедов в одну группу определяют, это уже другая цивилизация, она группируется в отдельную формацию. Млечка называется эта формация. То есть всему находится какой-то свой порядок. И там позволяется это делать, но не на глазах цивилизованных людей. То есть все должно быть правильно устроено. Не то, что нужно ненавидеть тех, кто ест мясо, или там тех, кто совершает грехи, но нет. Мы ненавидим скорее грех, чем грешника. Таково правило. При одного?
Да.
Ведет голос параматма.
Потому что где-то в лекциях я слышала, что люди, которые начинают повторять именно Кришну, присоединяются к нему, сам Кришна появляется.
Постепенно. Сейчас мы не должны отличать Кришну от параматмы. Пока.
Но скажите больше, а каким образом это происходит?
Три вещи на самом деле. Сейчас вы упомянули параматму в сердце. Но три вещи отвечают за правильно принятое решение руководства жизнью человека. Три вещи. Сердце – это параматма, священное писание шастры и садху – святые люди. Из трех источников вы должны получать подтверждение, прежде чем принимать решение. Если вы сейчас будете опираться только на сердце, будет ошибка, потому что сердце еще не очищено должным образом. Еще примешиваются материальные желания и есть искажения. Это момент очень тонкий. Поэтому также шастры и опыт святых людей. Общаться нужно. Тогда вы будете принимать себя правильное решение, правильное удовольствие. Но постепенным образом, со временем, вы почувствуете вот эту самостоятельность все больше, больше и больше. Не независимость, а самостоятельность. Что из сердца у вас будет все более и более правильное решение приниматься, чистое сердце. И вы будете понимать, как действовать согласно месту, времени, обстоятельствам. Очень точно.
Вот я не могу со своим сердцем справиться. Сейчас у многих людей такая проблема, все мы будем все зависеть. Вот я разве не понимаю, что истина, допустим, недостижима, да? Вот абсолютно. Тем не менее, когда я вижу, допустим, ну, вот интересного человека, допустим, да, мне вдруг приходит в голову, ага, здесь истина. И я, вопреки, скажем так, общественным нормам, еще чему-то. Я пытаюсь добежать до этого человека, чисто повинуясь эмоциональному стремлению. Вот у меня постоянно такая проблема. Я понимаю, что торопиться не надо.
Хороший вопрос. Но у меня вопрос теперь к вам. А где искать большую истину? Где она находится? Нет, укажите конкретное место. Везде, значит, нигде. Вот вы и мечетесь.
Я бегаю постоянно. Она мне кто там, кто там достится.
Вот я говорю. Метание было в жизни. Все мечутся сейчас. Нет целенаправленной жизни. Разбросанная жизнь. Нужно знать конкретное место.
Я раньше знала. Мне раньше где-то вот здесь вот внутри всегда что-то подсказывало, как быть.
Не что-то, а конкретно нужно знать.
Нет, вот эмоционально чисто приходило решение. Я знала, вот это хорошо, это нехорошо. То есть я внутри себя не торопилась никогда.
Это тоже не является еще истиной. Это не гарантия, что ваша жизнь станет совершенной, если вы таким путем. Все идут таким путем, но результат такой. Нужно знать место, где это абсолютно. Тогда все будет в порядке. Вот сейчас хороший вопрос. Я ждал, что это очень важно, что вы спросили сами об этом. Иначе мой ответ бы не имел бы силы. Высшая истина находится в сердце чистого преданного. Если вы думаете, что значит находится в вашем сердце, это не совсем будет правильно думать. В чистом сердце должно находиться. Полностью проявлено в чистом сердце.
Сердце верующего.
Чистого преданного. Верующих, верующих всех. Сердце чистого преданного, бескорыстное сердце, чистое сердце, любящее сердце. Это уже обрело любовь к Богу. Вот такого человека найдите, все будет в порядке.
А то, что он не имеет, да?
Конечно. Не фантазируйте. Все очень конкретно. Все очень практично. Перед вами тысячи зеркал кривых и запыленных. Вы смотрите, там можно истину, там чуть-чуть, но все это разное, по-разному отражает, но как-то вот пытаетесь понять, какая-то истина везде есть. И есть также чистое, гладкое, ровное зеркало, без всяких, без малейшей задоринки, безупречное. И вот оно отразит истину. Найдите сердце вот такого человека. Чистое.
Внешнее сердце обязательно. Вот вы себя внутри нельзя достичь такого состояния.
Сейчас сердце нечистое. Вы достигнете, когда сердце очистится такого же состояния. Но чтобы достичь, вы должны знать истину о себе сейчас прямо. Поэтому должны увидеть себя в зеркале. Видящий не видит себя. Вам нужно зеркало. Зеркало, отражающее вашу суть, это сердце чистого преданного. Общаясь с чистыми преданными, познаете себя. Вот там находится абсолютная истина. В сердце чистого преданного. Больше нигде.
Вчера читала
Филадельфию,
там момент, где Кришна говорит Арджуну, что он должен быть Всевышним дома, да, что там, когда вот они надевали три пальто, они ничего не говорили, молчали. Вот я не понимаю, в чем вот смысл как бы, вот этого как раз сцены, где вот они действительно молчат, они чистые преданные, да, там. То есть они никак не могли повлиять на эту ситуацию.
Это большая тема и интересный вопрос. Что чистые преданные попали в ловушку собственного долга из-за политики, таких как Кришна и Дрона, величайшие личности того времени. И поэтому заслужили смерть. Представьте, такой высокий уровень, такая ответственность, уровня ариев. Ну, знаете,
почему
мы же...
Почему они ничего не видят?
Например, если капитан корабля, если корабль тонет, капитан тонет вместе с ним. Такая ответственность. Вы, соответственно, понимаете, что такое воина или царя ариев. Вот они заслужили смерть, потому что это уровень ответственности высокий. Но почему они молчали? Потому что дали обеты все время, в прошлом.
И мудрецы тоже?
Мудрецы молчали из страха некоторых. Во-первых, они уже все это раньше говорили Дритарашты и Дурьотхане. И знали, что Дурьотхана все отверг. И в тот момент времени, тем более Дурьотхана, не мог принять ничего. Они давно уже перестали давать наставления, Дурьотхане не прокляли его в прошлом. То есть это было вообще неуместно. Но лучше было не встать и уйти просто. Но они не могли, поскольку были придворные, зависели от царя, от демона. Бхишма дал обет в прошлом, когда началась политика и распри внутри дворца, то Бхишма сказал, я даю обет, чтобы быть вне политики, я приму любого, кто поставлен на престол. Мне это не касается. Любой, кто поставлен на престол, я служу ему как царю. И вот Дрёдхана встал на престол на какое-то время. И Бхишма был связан с этим обетом. Хотя понимал, кто такой Дрёдхана, кто такие пандавы, но он не нарушал своих обетов. Это имя Бхишма означает не нарушающий никаких обещаний. И Дрёдхана этим пользовался. И он знал, Бхишма ничего не скажет мне, даже присутствует Бхишма. Он дал обет. Я царь. Я что хочу, то и делаю. Но ситуация была усугублена тем, и Бхишма на самом деле, он сломал булаву в свои руки вот так вот в это время, когда видел все, что происходило там. Он терпел просто. Ситуация была, оказалась очень серьезной для Бхишмы и Дроны. Это... Гандхари ситуацию только это исправила. Женщина пришла туда. Жена Дритарашты. Дело в том, что Драупади была царицей, императрицей. Это была жена Пандавов. По праву престола она считалась императрицей. То есть, эта женщина была самая честная и чистая в мире. И вот ее оскорбили. Представьте, это был самый великий грех, который вообще можно было совершить. Потому что от чистоты женщины зависит от цивилизации. Именно от этого зависит успех цивилизации, насколько женщины чисты в мире. Друпади была этим лучшим примером, и ее хотели раздеть до нога присутствия всех. Представьте, они бы разрушили все эти демоны. К любой бы женщине стали относиться как проститутки после этого. Ничего святого бы не осталось быстро. Ни матери, ни жены, понятие, как сейчас уже их толком, очень слабые. В силу вот таких обстоятельств. Что чистота женщины не защищается обществом, кшатриями, войнами. И долг пандавов и Бхишмы нужно было... Остановить берет, он как минимум остановить и наказать даже за это. Серьезным образом. То есть заслуживает смерти тоже этот человек. Но они были связаны обетами. Видите, как интересная политика была. И когда Драупади стала обращаться к Бхишме сама за помощью, то он сказал, ну, Она говорит: дед, ты думаешь, это нормально, это правильно, что сейчас происходит? Потому что меня раздевают здесь трусы. Он говорит: ну знаешь, иногда трудно понять, что правильно, что неправильно. Он запутался полностью. Сам. Он сбит с толку этими обетами, этой политикой, и не смог принять решение. И Кришна после этого сказал: они все погибнут. Даже Бхишма, даже этот Махаджан, величайшая личность, должен был принять смерть, но он умер как герой, прославленный. Кришна устроил так, что он прославлен в тысячелетиях Кришмадева, тем не менее. Хотя тоже вынужден совершить ошибку. Прабхупада говорит, что такова материальная природа, вы просто иногда вынуждены совершить ошибки. И по милости Кришны только можете продвигаться здесь. Даже если вы такой твердый, как Кришна, даете обещания, обеты, исполняете, все равно попадаете в ловушку, даже собственных обетов. Так устроена материальная природа. Кругом капканы и ловушки на словно рублевицы. Майя ловит живое существо всегда. И только Кришна, управляющий всем, можно освободиться. Поэтому Бхишмадев, приняв смерть как герой, освободился из этого мира вообще. Таково отношение гуру-ученика. Ученик приходит к гуру, он имеет все недостатки. И завистливый, такой, похотливый, и все остальное. И обещать не может исполнять. Но таково отношение гуру-ученика. Гуру принимает такого ученика. Если он принимает наставление духовного учителя. Баларам — это учитель, берет его. В боевом искусстве. В то время это не очень принципиально не отличалось, боевое ли это искусство или что-то еще, это было на духовной основе. Фактически это был духовный учитель Дурьотхана. Потому что мы не можем ни одну науку изучить без духовного знания. Сколько людей учатся в институтах? Все становятся учеными? Нет. Только те, кто имеет запас благочестия. В любом случае за это отвечает духовная энергия. За успех жизни. А не просто образование. Не в коня корм, говорится, знаете. Он получает, но переварить-то он не может все это. Он не может стать праведником, даже получив знания. Духовный учитель дает знания, на самом деле, любые. Отсюда исходит все самое лучшее понимание и разум. И поэтому Баларам был духовным учителем Дрёдхана. Это интересный момент, правда? Как духовный учитель Баларам понимал миссию Дурьотханы и не мешал ему в этом. Это очень интересный момент. Он понимал и планы Кришны, и миссию Дурьотханы. Поэтому Дурьотхана остался тем, кем он был. Но он почитал Баларама и поклонялся ему как духовному учителю, тем не менее. Очень интересная ситуация.
А духовные учителя тоже могут
духовные учителя? Нет, в цепи преемственности такого не должно быть. В цепи преемственности. А в то время цепь преемственности была нарушена, а за это отвечали именно царские порядки. И вот там случилось это, смешалось с политикой. Кришна об этом говорит в Гите, что цепь была прервана, теперь она восстанавливается заново, вот эта Бхагавад-гита, говорит, заново восстанавливается из нее. В цепи преемственности гуру не попадает под влияние внешней энергии. Он не должен быть придворным гуру, или семейным гуру, или говорить то, что выгодно, чтобы получить деньги. Если им прямо скажу, что они не это делают, что нужно соблюдать все четыре принципа, они не дадут мне денег. Много. Мало людей останется, которые способны, и тогда сколько денег ты соберу от них? Я скрою четыре принципа и скажу то, что больше людей привлекает, и так я получу поддержку. Вот так все происходит. Гуру должен быть принципиальным и служить Кришне, говорить, повторять его слова. Даже если это кому-то не нравится. Истина есть истина.
Хотел спросить. Говорится, что кшатри, они были вообще браманы. Браманы идут в наставлении. Но я как бы заметил вот, историю, когда христианство у меня, большинство святых, они все были казнены, уничтожены, особенно царскими какими-то династиями. А вот если читать Шимабаду, там браманы они очень сильны. Можно сказать, они самостоятельно могут защитить себя. И, например, наказание подвергнуть царя Нергена. Они как бы не мальчики для детей, а вот если посмотреть историю как бы святых, которые сказали, они себя немного вытесняют, особенно посмотреть там Иван Голный, или там Филиппа Колчева, там еще много, там, Иван Златоуст тоже убил. Там. И как бы все сложилось впечатление, что святые это такие вот, они как бы мученики, и они как бы это, и вот сильные мира сего, они как бы пользуются ими, а если они что-то не то, убивают. И получается, как бы, что единицы, и у всех складывается впечатление, что туда не надо, что это что-то опасно, что ты будешь все время противостоять сильным мира сего. А вот если читаешь Иногар, то святые, они наоборот, такие сильные, они говорят, Вашистов стоял лишь на них, которые стоят все его армии одни. А вот здесь как бы они складываются со временем?
Поскольку нет преемственности, то классы враждуют. Заметили, что рабочие враждуют с вайшами, с бизнесменами, с капиталистами. То есть коммунисты – это рабочие, капиталисты – это бизнесмены, они враждуют. А кшатрии, те, кто управляет миром, враждуют с браманами, которые независимо мыслят от политики государства. То есть полет мысли слишком высокий, и начинают их притеснять. Если вы проповедуете общечеловеческие принципы, то национальный интерес начинает волноваться в государстве. Общечеловеческая, как же нация? То есть это политика, это кшатрия, так, прообраз кшатрия. Потому что нет преемственности. То есть должна быть преемственность в роду кшатриев, в роду вайшьев, в роду браманов, и каждый знает, в чем его обязанности, и сотрудничает. Что есть преемственность, которая указывает на одну цель. Но сейчас у кшатриев это просто власть – цель, высшей цели нет. У рабочих – слава, высшей цели нет. У бизнесменов и вайшьев – это богатство и высшей цели нет. У браманов – просто умственные упражнения, гимнастика. И новые слова, отжимленные словами, терминами. Где преемственность? Поэтому они все враждуют. Настоящие браманы устанавливают цель одну для всего общества. И все кшаты и другие служили этой цели вместе. Это преемственность. Если мы пойдем по стопам Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты, то появится одна цель в обществе. И тогда все загармонизируется. Больше не будет проблем между святыми и управляющим классом. Разногласий не должно быть. Потому что мы части одного тела общества.
Можно подсветить, что, например, пример Иисуса Христа, он как бы сделал прецедент, что как бы человек, который стремится к совершенству, он должен как бы страдать еще что-то такое. Он же тоже установил абсолютно истину, но в то же время классный иконик.
Из-за Кали-юги. Из-за Кали-юги.
А так это
как-то в ежедневные времена зачем страдать? Не надо страдать, радуйтесь жизни, да и все, служите Богу, будьте счастливы.
Как бы
это Кали-юга, понимаете, это Кали-юга, она же делает людей успешным как? Успеха быть не может. Она делает его героем. Вот чем труднее жизнь, тем героичнее себя чувствует. Вот это Кали-юга. Он еще этим гордится. Святой – это тот, кто страдал всю жизнь, понимаете, и умер на распятии. Вот это святой. И люди по-другому понять не могут это.
А как это сломать?
Не надо ничего ломать, повторяю, Хари Кришна.
Я буду ломать, я просто хочу сказать, что...
А кто будет ломать? Он браману хочет кшатриев найти похоже. Просто повторяйте Хари Кришна. Люди умиротворятся сначала. Должны умиротвориться. Это извращенные вообще понятия о цели жизни, о героизме. Страдания – это и есть суть жизни, не говорят. Нужно страдать, вот тогда это святой. Если с него кожу сняли, это святой. Просто умер, уже святой. Уже могила, могила и вечный огонь.
Если веселый, то не святой. Если веселый, то не святой.
Нет, если он такой, знаете, да, радуется, танцует, поэтому он святой. Святой это, знаете, он такой скорбный, он вечно там скорбит о себе, о других тоже скорбит, там, замаливает грехи. Это святой. Святой это радостный человек.
Все думают, святость это что-то брачное.
Брачное.
Мне это не
вообще, духовная жизнь это брак полный, полный брак. Духовная жизнь беспросветный брак. А вот светское общество это радость. Вы заходите в супермаркет, там все светится, смотрите, все витрины там, пусть драмаджоди такой, плавает, и кругом там исполняются все ваши желания, все товары, которых у вас нет, миллионы всего, выбор у вас, только деньги платили, все. Одно условие. Они создали это при помощи электричества. Вот и все. Они создали это искусственно при помощи электрификации. Ленин сказал, социализм, то есть коммунизм это развитой социализм плюс электрификация всей страны. Он далеко смотрел в будущее. Много блеска, много освещения и все. И люди привлекутся этим миром. Блестящие предметы, знаете, везде кругом блестящие предметы. И дети верят в это. Но есть поговорка одна, китайская. Не все то золото, что блестит. Блеска-то много, а вот сути истины мало. И каждый хочет яркое блеска пролить свою жизнь, тоже привлечь к себе внимание, как можно больше людей. Великое шоу разыгрывается перед нами. Мы думаем, что это есть жизнь. Это просто иллюзия, фантасмагория какая-то. Харе Кришна, большое спасибо. Шри Прабхупада ки джай.
Гуру Махарадж ки
джай.